Аудиокнигу Нэнси МакУильямс «Психоаналитическая диагностика» представляет группа ВКонтакте «Ваш онлайн-психолог». Помощь в решении личных и межличностных психологических проблем.
Нэнси МакУильямс. Психоаналитическая диагностика. Часть 2, глава 8. Нарциссические личности. Людей, личность которых организована вокруг поддержания самоуважения путем получения подтверждения со стороны, психоаналитики называют нарциссическими. Всем из нас свойственна некоторая уязвимость в отношении того, кем мы являемся и насколько ценными себя чувствуем. И пытаемся строить нашу жизнь таким образом, чтобы чувствовать удовлетворение от собственной личности. Наша гордость возрастает при одобрении и увядает при неодобрении со стороны значимых других. Для некоторых из нас озабоченность нарциссическим запасом или поддержанием самоуважения затмевает другие задачи настолько, что в этом случае нас можно считать поглощенными исключительно собой. Термины «нарциссическая личность» и «патологический нарциссизм» применяются именно к такой диспропорциональной степени озабоченности собой, а не к обычной чувствительности к одобрению либо критике. Нарциссизм, как нормальный, так и патологический, является темой, которой Фрейд периодически уделял внимание. Он позаимствовал данный термин из греческого мифа о нарциссе, юноше, который влюбился в свое отражение в зеркале воды и в конце концов умер от тоски, которую его отражение никогда не могло бы удовлетворить. В то же время Фрейд не так уж много писал о терапии тех, для кого нарциссическая озабоченность является центральной проблемой. Альфред Адлер и Отто Ранг писали о проблемах, которые мы сегодня относим к нарциссизму. Но их уважительное отстранение от Фрейда привело к тому, что их работы остались неизвестными многим терапевтам. С самого начала эры психоанализа выявлялись люди, имевшие проблемы с самоуважением. Этих пациентов было трудно описать исключительно в терминах драйвов и бессознательного конфликта. Их, соответственно, было трудно лечить, опираясь на терапевтическую модель, основанную на конфликте. Их опыту, по-видимому, лучше соответствует дефицитарная модель. Во внутренней жизни подобных пациентов чего-то недостает. Озабоченные тем, как они воспринимаются другими, нарциссически организованные люди испытывают глубинное чувство, что они обмануты и нелюбимы. Можно ожидать, что им удастся помочь развить самопринятие и углубить их взаимоотношения, если распространить динамическую психологию на области, которые Фрейд только начал затрагивать. Наше понимание нарциссизма улучшилось благодаря вниманию к концепциям базовой безопасности и идентичности, концепции собственного «я» как альтернативы более функционалистской концепции «эго», концепции регуляции самооценки, концепции привязанности и сепарации, концепции задержки развития и дефицитарности, а также концепции стыда. Наряду с тем, что в послефрейдийский период были освоены новые теоретические разделы, уже существовавшие разделы оказались переработанными таким образом, что был достигнут определенный прогресс в лечении нарциссических проблем. Заметное клиническое брожение последовало за вызовом, брошенным теоретиками объектных отношений фрейдовской концепции первичного нарциссизма, предполагавшей, что младенец котектирует себя самого прежде других. Мыслители, которые подчеркивали первичную привязанность, понимали нарциссическую патологию не как фиксацию на нормальной инфантильной грандиозности, а как компенсацию ранних разочарований во взаимоотношениях. Примерно в то же время такие понятия, как контейнирование, поддерживающее окружение, отзеркаливание, явились переопределяющими теориями терапии. Эти идеи больше, чем прежние модели психопатологии и лечения, оказались применимы к людям, для которых целостность и непрерывность чувства собственного «я» и придаваемая ему ценность представляют фундаментальную проблему. Похоже, что в то время, когда Фрейд писал свои труды, проблемы нарциссизма не носили такого характера эпидемии, какой они имеют сегодня. Психоаналитически ориентированные социальные теоретики утверждали, что превратности современной жизни усилили нарциссическую озабоченность. Мир быстро меняется. Мы часто переезжаем. Средства массовой информации эксплуатируют нашу незащищенность и способствуют суете и жадности. Обращение к светским нормам, секуляризация жизни размывает внутренние нормы, определенные религиозными традициями. В массовых объединениях и во времена быстрых перемен непосредственное впечатление, производимое кем-либо на других, может оказаться более неотразимым, чем целостность и искренность. Качества, которые ценятся в малых и более стабильных общинах, где люди знают друг друга достаточно хорошо, чтобы не судить о ком-то на основании исключительно собственной истории и репутации. Многие пациенты Фрейда страдали от избытка внутренних комментариев по поводу собственных достоинств и недостатков. Это состояние Фрейд стал описывать как состояние, отражающее жесткое суперэго. В противоположность этому, современные клиенты часто ощущают себя скорее субъективно пустыми, чем переполненными критическими интернализациями. Они беспокоятся, что не вписываются, а не из-за того, что изменяют своим принципам. Они могут беспрестанно размышлять о видимых достоинствах, красоте, славе, богатстве или о проявлении политической благонадежности, но не о более скрытых аспектах своей идентичности и целостности. Имидж заменяет сущность, и то, что Юнг назвал персоной, представление себя внешнему миру, становится более живым и надежным, чем действительная личность. В работе «Комплекс Бога» Эрнеста Джонс первым из авторов психоаналитического толка изобразил наиболее явно грандиозный тип нарциссической личности. Джонс описал тип человека, характеризующийся эксгибиционизмом, отчужденностью, эмоциональной недоступностью, фантазиями о всемогуществе, переоценкой своих творческих способностей и тенденцией осуждать других. Он описывал этих людей как личностей, которые находятся в континууме душевного здоровья, от психотика до нормального. Отмечая, что когда такой человек становится душевно больным, он ясно и открыто демонстрирует бред, что действительно является Богом. Он служит примером того типа, который можно встретить в любой клинике. Вильгельм Райх в книге «Анализ характера» посвятил главу рассмотрению фаллически-нарциссического характера, представленного как самоуверенный, надменный, энергичный, часто подавляющий своей манерой держаться. Тот, кто будет, как правило, предвосхищать любую приближающуюся атаку собственным нападением. Этот знакомый тип присутствует в основных своих чертах и в описании нарциссической личности в последнем издании DSM. По мере продолжения психоаналитических исследований стало ясно, что явная грандиозность личности явилась лишь одной из форм того, что мы сегодня рассматриваем как нарциссическую проблему или расстройство собственного «я». Современные аналитические концепции охватывают множество различных внешних проявлений ядерных проблем идентичности и самоуважения. Бурстон предложил типологию нарциссических личностей, включающую в себя страстно требовательный, параноидный, манипулятивный и фаллический нарциссические варианты. В дальнейшем многие авторы заметили, что в каждом тщеславном и грандиозном нарциссе скрывается озабоченный собой застенчивый ребенок, а в каждом депрессивном и самокритичном нарциссе прячется грандиозное видение того, кем этот человек должен бы или мог бы быть. Общим для нарциссических личностей, по-разному себя проявляющих, является присущее им внутреннее чувство или страх, что они не подходят. Чувство стыда, слабости, своего низкого положения. Их компенсаторное поведение может сильно разниться, но в конечном итоге всегда обнаруживается сходная озабоченность. Таким образом, столь разных индивидуумов, как Джуди Гарланд или проблематичный ученик Сократа Алсибиад, можно с полным правом считать нарциссически организованными. Драйвы, аффекты и темперамент при нарциссизме. Вопросы участия конституциональных данных и темперамента в формировании нарциссической личности было уделено очень мало систематизированных исследований. В отличие от антисоциальных личностей, проблемы которых очевидны и достаются обществу дорогой ценой и поэтому вдохновляют на научные исследования психопатии, нарциссические индивидуумы совершенно различны, часто неуловимы в своей патологии и наносят не столь явный вред обществу. преуспевающие нарциссические личности в плане денег, социально-политически, в военном отношении и так далее, могут вызывать восхищение и желание соперничать с ними. Внутренняя цена нарциссического голода редко доступна восприятию наблюдателя, и вред, наносимый другим при преследовании нарциссически структурированных проектов, может рационализироваться и объясняться как естественный и неизбежный побочный эффект конкуренции. «Лес рубят, щепки летят» или «Нельзя приготовить омлет, не разбив яйца». Кроме того, представление о более тонких видах нарциссизма, как об излечимых проблемах характера, является достижением лишь последних 2-3 десятилетий. Следовательно, большинство идей относительно предрасположенности к нарциссической организации личности мы черпаем из клинических исследований. Наиболее часто в литературе, посвященной этой теме, звучит, что люди, имеющие риск развития нарциссического характера, могут оказаться более других, конституционально чувствительные к невербальным эмоциональным сообщениям, а именно, нарциссизм развивается у таких детей, которые кажутся сверхчувствительными к непроявленным, невыраженным аффектам, отношениям и ожиданиям других. Например, Элис Миллер считает, что многие семьи содержат одного ребенка, чей природный интуитивный талант бессознательно используется его воспитателями для поддержания их собственной самооценки, и что этот ребенок вырастает в замешательстве относительно того, чью жизнь ему положено прожить. Согласно этим представлениям, такие одаренные дети с большей вероятностью, чем ненаделенные подобным талантом, используются как нарциссическое расширение – и, следовательно, повзрослев, более подвержены риску стать нарциссическими. В различных работах, посвященных обсуждению наиболее явно грандиозных нарциссических пациентов, Кернберг предполагает, что они, возможно, обладают или врожденным сильным драйвом агрессии, или конституционально обусловленной недостаточной способностью переносить агрессивные импульсы. Такая особенность может в некоторой степени объяснять тот факт, что нарциссические люди долгое время стремятся избегать изучения собственных драйвов и желаний. Они могут бояться их силы. Помимо приведенных соображений, нам известно очень немногое о тех особенностях темперамента, которые могут внести свой вклад в нарциссическую структуру характера. В клинической литературе постоянно подчеркиваются стыд и зависть в качестве главных эмоций, ассоциированных с нарциссической организацией личности. Субъективный опыт нарциссических людей пропитан чувством стыда и страхом почувствовать стыд. Первые аналитики недооценивали силу данной эмоциональной установки, часто неправильно истолковывая ее как вину и делая интерпретации, ориентированные на вину. Эти интерпретации пациенты воспринимали как неэмпатические. Вина – это убежденность в том, что ты грешен, совершил злодеяние. Она легко концептуализируется в понятиях внутреннего критикующего родителя либо суперэго. Стыд же – это чувство, что тебя видят плохим и неправым. Наблюдатель в этом случае находится вне собственного «я». Вина создается чувством активной возможности совершения зла, тогда как стыд имеет дополнительное значение беспомощности, уродства и бессилия. Уязвимость нарциссических личностей для зависти – родственное явление. Если я внутренне убежден, что обладаю некоторыми недостатками, и моя неадекватность всегда может быть разоблачена, я начинаю завидовать тем, кто кажется довольным или обладает теми достоинствами, которые, как мне кажется, могли бы способствовать тому, чего я лишен. Зависть нередко лежит в основании другого широко известного качества нарциссических людей – склонности осуждать самого себя либо других. Если я ощущаю дефицит чего-либо, и мне кажется, что у вас это есть, я могу попытаться разрушить то, что вы имеете, выражая сожаление, презрение, либо путем критики. Защитные и адаптивные процессы при нарциссизме. Нарциссически структурированные люди могут использовать целый спектр защит, но наиболее фундаментально они зависят от идеализации и обесценивания. Эти защиты комплементарны в том смысле, что при идеализировании собственного «я» значение и роль других людей обесценивается, и наоборот. Кохут начал использовать термин «грандиозное я» для передачи чувства собственного величия и превосходства, которое характеризует один из полюсов внутреннего мира нарциссической личности. Эта грандиозность может ощущаться внутренне или же проецируется. Происходит постоянный процесс ранжирования, который нарциссические личности используют при обращении с любой проблемой, стоящей перед ними. Какой врач лучше? Какая школа самая хорошая? Где самые жесткие требования при обучении? Реальные преимущества и недостатки могут абсолютно не приниматься во внимание ввиду озабоченности престижностью. Например, одна моя знакомая была настроена на то, что ее сын пойдет в самый лучший колледж. Она посетила с ним несколько выдающихся школ, где так или иначе кое-кого задействовала. И даже написала благодарственные письма деканам, с которыми ее сын проходил вступительное собеседование. К середине апреля он был принят в Амхерст, Колумбию, Принстон, в Чикагский университет и в Вильямс. И кроме того, ожидал списков в Йелле. Реакцией матери стало чувство опустошения после того, как его не приняли в Гарвард. Молодой человек решил поступать в Принстон. В течение всего первого года учебы мать осаждала Гарвард просьбами о переводе ее сына. И, наконец, хотя молодой человек прилично учился в Принстоне, когда Гарвард сдался под неотразимым напором его матери, вопрос о том, где ему учиться, уже не обсуждался. В этом примере хорошо прослеживается подчиненность всех других интересов вопросу и вездесущего оценивания и обесценивания. Женщина знала, что преподаватели в выбранной ее сыном области ставили Гарвард ниже Принстона. Ей также было известно, что выпускникам в Гарварде уделяется меньше внимания, чем в Принстоне. Она сознавала, что сын будет иметь трудности в социальном плане в Гарварде из-за того, что не учился там на первом курсе. Тем не менее, мать настояла на переводе. Хотя характер этой женщины и не был нарциссическим, в данном случае она использовала своего сына как нарциссическое расширение, так как обладала защитной системой верований, включавшей убеждение, что ее собственная жизнь изменилась бы кардинальным образом, если бы при выборе колледжа она бы пошла в Рэдклифф, самую лучшую женскую школу. Одному из моих пациентов, студенту колледжа, имевшему артистические и литературные наклонности, в структуру характеров его родителей входило оценивание и обесценивание. Его грандиозный отец говорил, что он сможет содержать себя только если станет врачом, что предпочтительнее, либо юристом, если окажется, что он не способен к естественным наукам. Иначе быть не может. Медицина и юриспруденция управляют деньгами и уважением. Любая другая карьера будет плохо свидетельствовать о его семье. Поскольку этого молодого человека в течение всей его жизни воспринимали как нарциссическое расширение, он не увидел ничего необычного в позиции своего отца. Родственной защитной позицией, в которую становятся нарциссически мотивированные люди, считается перфекционизм. Они ставят сами перед собой нереалистичные идеалы и либо уважают себя за то, что их достигают, грандиозный исход, либо в случае провала чувствуют себя просто непоправимо дефективными, а не людьми с присущими им слабостями. Депрессивный исход. Терапия этих пациентов характеризуется эгосинтонным ожиданием, так как они считают, что главным в терапевтическом воздействии является самосовершенствование, а не понимание себя самого с целью поиска более эффективных способов общения с собственными потребностями. Требование совершенства выражается в постоянной критике себя самого или других, в зависимости от того, проецируется ли обесцененное «я», а также в неспособности получать удовольствие при всей двойственности человеческого существования. Иногда нарциссические личности решают свои проблемы с самоуважением, считая кого-либо, любовника, учителя, литературного героя, совершенным. Затем они чувствуют собственное величие, идентифицируясь с этим человеком. «Я придаток его, который не может ошибаться». Некоторые пациенты имеют пожизненные паттерны идеализации кого-либо и вслед за этим свержение этой личности с пьедестала, когда обнаруживается его несовершенство. Перфекционистское решение нарциссической дилеммы, по сути, является саморазрушительным. Недостижимые идеалы создаются, чтобы компенсировать дефекты в «я». Эти дефекты кажутся настолько презренными, что никакой краткий успех все равно не может их скрыть. А кроме того, никто не может быть совершенным. Поэтому вся стратегия проваливается, и обесцененное «я» появляется снова. Объектное отношение при нарциссизме. На основе представленного выше описания некоторых эго-процессов и сущностных проблем нарциссических людей, читатель, вероятно, уже сделал вывод о том, что взаимоотношения между ними и другими людьми перегружены с нарциссической стороны проблемой самоуважения. Хотя люди с нарциссическими нарушениями личности редко приходят в терапию, имея ясное намерение стать хорошим другом, примерным членом семьи или любовником, для них не является необычным, особенно если они уже достигли среднего возраста, осознавать, что существует нечто неправильное в их отношениях с другими. Одной из проблем оказания помощи таким пациентам является доведение до них следующего обстоятельства – принимать людей, не осуждая и не используя, любить, не идеализируя, выражать подлинные чувства без стыда – это хорошо. Нарциссические люди могут и понятия не иметь о такой возможности. Принятие их терапевтом станет для них прототипом эмоционального понимания близости. Я-психологи ввели термин «self-объект» для обозначения тех людей, которые подпитывают наши чувства идентичности и самоуважения своим подтверждением, восхищением и одобрением. Данный термин отражает тот факт, что индивидуумы, играющие эту роль, функционируют и как объекты вне собственного «я», и как часть внутри очерченного собственного «я». Помогая модулировать самоуважение, они присоединяют или замещают то, что у большинства из нас является внутренней функцией. Все мы имеем селф-объекты и нуждаемся в них. Если мы теряем их, то чувствуем себя уменьшившимися, как если бы умерла некая наша жизненно важная часть. Кроме того, реальность и мораль требуют от нас, чтобы другие были для нас кем-то большим, чем селф-объекты. Мы должны относиться к ним с учетом того, кто они есть и в чем нуждаются, а не только того, что они делают для нас. Нарциссические личности настолько нуждаются в селф-объектах, что другие аспекты взаимоотношений бледнеют перед этой потребностью, а могут и вовсе не проявляться. Именно это и произошло с моим клиентом, отец которого не одобрял никакой другой карьеры, кроме медицинской либо юридической. Таким образом, наиболее печальной ценой нарциссической ориентации является недоразвитая способность к любви. Несмотря на то, что другие люди играют важную роль в поддержании равновесия нарциссического индивида, его потребительская цель – удовлетворение собственных потребностей, просто не оставляет другим никакой иной энергии, кроме как связанной с их функционированием в качестве селф-объектов и нарциссических расширений. Следовательно, нарциссические люди посылают своей семье и друзьям противоречивые сообщения. Их потребность в других велика, но любовь к ним поверхностна. Большинство аналитиков считают, что люди становятся на этот путь, потому что другие используют их в качестве собственного нарциссического придатка. Я уже упоминал в связи с этим обстоятельством теории Алисы Миллер. Нарциссические пациенты могут оказаться чрезвычайно важными для родителей или других заботящихся о них лиц не благодаря тому, кем они в действительности являются, а потому что выполняют некую функцию. Противоречивое послание о том, что его высоко ценят, но только за ту особую роль, которую он играет, заставляет ребенка чувствовать, если его настоящие чувства, в особенности враждебные и эгоистические, обнаружатся, за этим последует отвержение или унижение. Это способствует развитию ложного «я», представления другим только того приемлемого, чему он научился. Большинство родителей воспринимает своего ребенка со смесью своих нарциссических потребностей и истинной эмпатии. Каждый ребенок до некоторой степени рассматривается как нарциссическое расширение. С некоторой осторожностью следует заметить, что ребенок рад, что к нему так относятся. Заставить родителей гордиться и восхищаться, получая заслуженную высокую оценку, одно из самых сладких удовольствий детства. Как правило, проблемой является степень и баланс. Получает ли ребенок внимание также и независимо от того, содействует ли он целям родителей? О замечательно ненарциссическом отношении к собственным детям свидетельствует высказывание моей 85-летней подруги, воспитавшей во время депрессии 12 детей, причем все они оказались благополучными, несмотря на крайнюю бедность и некоторые существенные лишения. Цитата. «Всякий раз, когда я снова оказывалась беременной, я плакала. Я не знала, откуда возьмутся деньги, как я буду ухаживать за этим ребенком и заботиться о чем-то еще, кроме него самого. Но через 4 месяца я начинала чувствовать жизнь, меня все возбуждало, и я думала, не могу дождаться, когда ты, наконец, появишься на свет. Я так хочу знать, кто ты». Конец цитаты. Я процитировал размышления моей подруги, чтобы сопоставить ее настроение и чувство гипотетического родителя, который знает, кем станет ребенок. Кем-то, кто реализует все провалившиеся амбиции родителей и прославит семью. Родственным аспектом воспитания людей, ставших впоследствии нарциссическими, является атмосфера постоянного оценивания в семье. Если на ребенка делается ставка как на жизненно важный объект, необходимый для собственной самооценки, то всякий раз, когда ребенок разочаровывает, его будут прямо или косвенно критиковать. Конечно, никто не воспитывает ребенка совсем без критики, но скрытое сообщение о том, что он почему-то, неясно почему, недостаточно хорош, резко отличается от конкретной обратной связи при совершении какого-либо проступка. Оценочная атмосфера, постоянные похвалы и одобрения, которые встречаются в меньшинстве семей с нарциссическим ребенком, в равной степени требуют развития реалистичной самооценки. Ребенок всегда чувствует, что его судят, даже если вердикт оказывается положительным. На каком-то уровне он осознает, отношение постоянного одобрения фальшиво. Несмотря на сознательное ощущение собственной правоты, которое может вытекать из такой обратной связи, подобная фальшь приводит к возникновению свербящего беспокойства. Это обман, незаслуженная лесть, имеющая только косвенное отношение к тому, кто ребенок есть на самом деле. Таким образом, мы вновь наблюдаем, как определенная структура характера может быть унаследована, хотя сами родители не обязательно должны представлять собой нарциссические личности, чтобы вырастить сына или дочь, которые будут страдать от нарциссических нарушений. Родители могут испытывать нарциссические потребности по отношению к определенному ребенку, как в случае с женщиной, чей сын поступал в Гарвард, которые приводят к состоянию, при котором ребенок не способен отличить свои подлинные чувства от попытки доставить удовольствие или произвести впечатление на других. То, что не составляет проблему для одного родителя, является серьезной проблемой для другого. Все мы желаем нашим детям того, в чем сами испытывали недостаток. Это желание безобидно, но только до тех пор, пока мы уберегаем своих детей от малейшего принуждения жить ради нас. Интересный взгляд на нарциссическую динамику представляет статья Марты Вольфенштейн «Возникновение морали торжества». В ней описывается, как в 1950-х годах либеральные интеллектуальные родители, повзрослевшие в трудные времена, транслировали своим детям сообщение о том, что они должны чувствовать себя плохо, если не достигнут полного торжества. Люди, чья свобода выбора была резко ограничена в результате какой-либо катастрофы, например, войны или гонений, особенно склонны посылать сигналы о том, что их дети должны прожить ту жизнь, которой у них никогда не было. Самые серьезные случаи происходили с детьми жертв Холокоста. Типично, что дети травмированных родителей вырастают со спутанной идентичностью и ощущением смутного стыда и пустоты. Сообщение о том, что, в отличие от меня, ты можешь иметь все, является особенно деструктивным, так как никто не может иметь все. Каждое поколение будет сталкиваться со своим собственным ограничением. Унаследование такой нереалистичной цели калечит чувство самоуважения. Нарциссическое собственное «я». Я уже упоминал о многих особенностях самопереживания людей с нарциссическим диагнозом. Они включают в себя чувство смутной фальши, стыда, зависти, пустоты или незавершенности, уродства, неполноценности или их компенсаторные противоположности, самоутверждение, чувство собственного достоинства, презрение, защитная самодостаточность, тщеславие и превосходство. Кернберг описывает эти полярности как противоположные состояния эго. Грандиозное – все хорошо, или наоборот, истощенное – все плохо. Восприятие собственного «я». Данные полярности являются единственными возможностями организации внутреннего опыта для нарциссических личностей. Чувство, что они достаточно хороши, не входит в число их внутренних категорий. Нарциссически структурированные люди на некотором уровне осознают свои психологические слабости. Они боятся отделения, резкой потери самоуважения, самосоответствия, например, при критике, или внезапных сильных чувств, как никто другой. Они чувствуют, что их идентичность слишком хрупка, чтобы не рассыпаться и выдерживать некоторое напряжение. Их страх фрагментации внутреннего «я» часто смещается в сторону озабоченности своим физическим здоровьем. Таким образом, эти люди склонны к ипохондрической озабоченности и к болезненному страху смерти. Трудноуловимым результатом перфекционизма нарциссических личностей является избегание чувств и действий, выражающих осознание личной несостоятельности, либо реальную зависимость от других. Так раскаяние и благодарность представляют собой те отношения, которые нарциссические люди стремятся отрицать. Сожаление о некоторых личных ошибках или ранах включает в себя признание дефекта, а благодарность кому-то за помощь подтверждает потребность в ней. Так как нарциссические люди пытаются построить позитивное ощущение самих себя на основе иллюзии об отсутствии неудач и потребности в помощи, они боятся, что признание вины или зависимости выставит на всеобщее обозрение нечто неприемлемо постыдное. Таким образом, нарциссические личности или избегают искренних извинений и сердечной благодарности, раскаяния, признательности, или они к этому просто не способны, что очень сильно обедняет их взаимоотношения с другими людьми. Согласно определению, диагноз нарциссической личностной организации строится на том наблюдении интервьюера, что пациент нуждается во внешнем подтверждении, чтобы ощущать внутреннее соответствие. Теоретики довольно сильно расходятся в том вопросе, что следует акцентировать, или грандиозный аспект, или аспект бессилия нарциссического переживания самого себя. Это различие акцентов наиболее хорошо заметно в разногласиях Кернберга и Кохута относительно того, как понимать и лечить нарциссические характеры. Об этом я скажу чуть позже. Диспуты по данному вопросу начались по меньшей мере со времени различия взглядов Фрейда, который подчеркивал первичную любовь индивидуума к самому себе, и мнения Адлера, делавшего упор на том обстоятельстве, каким образом нарциссические защиты компенсируют чувство неполноценности. Психоаналитическим эквивалентом загадки о курице и яйце может служить вопрос, что появилось первым в эволюции патологии нарциссизма. Грандиозное состояние собственного «я» или состояние беспомощности и стыда. С феноменологической точки зрения, эти контрастные состояния эго находятся в тесной связи, во многом подобно тому, как депрессия и мания являются противоположными сторонами одной психологической медали. Перенос и контрперенос с нарциссическими пациентами. Перенос при лечении нарциссических пациентов вызывает ощущения, качественно отличные от тех, которые обычно возникают при работе с большинством других типов людей. Даже в случае терапии самого высокофункционального, самого сотрудничающего человека, обладающего подобным типом характера, альянс в терапевтических отношениях сильно отличается от того, который создают иначе мотивированные и здоровые пациенты. Обычно терапевт прежде всего отмечает отсутствие у пациента интереса к исследованию переноса. Комментарии и вопросы, что пациент чувствует по отношению к терапевту, могут быть восприняты как разрушающие, раздражающие или как не имеющие отношения к интересам клиента. Для пациента не является необычным сделать вывод, что терапевт поднимает данную тему из тщеславия или потребности быть отзеркаленным. Подобная молчаливая гипотеза, конечно, составляет проекцию, даже если она правильная. Но она обычно не проговаривается и редко может быть с пользой проинтерпретирована, по крайней мере, в начальной фазе терапии. В действительности нарциссические пациенты имеют сильные реакции на терапевта. Они могут с большой энергией обесценивать или идеализировать. При этом они совершенно не интересуются значением данных реакций и искренне смущаются внимательным отношением к ним клинициста. Обычно их переносы настолько эгосинтонны, что оказываются недоступны для исследования. Нарциссический пациент считает, что он низко оценивает своего терапевта, так как терапевт объективно является второсортным. Или же идеализирует его, потому что тот объективно прекрасен. Усилия, направленные на то, чтобы сделать эти реакции чуждыми эго, как правило, будут проваливаться, по крайней мере сначала. Обесцененный терапевт, отмечающий критическое отношение пациента, воспринимается как защищающийся, а идеализированный, который к тому же комментирует завышенную оценку собственной личности пациентам, будет идеализироваться и дальше, как некто, чье совершенство включает в себя исключительную скромность. Начинающий терапевт в большей степени подвержен обесценивающему переносу, нежели идеализирующему. если это и могло бы служить некоторым утешением в страданиях, которые приходится терпеть, будучи объектом утонченного и безжалостного унижения, то принимать на себя нарциссический идеализирующий перенос не намного лучше. В обеих ситуациях появляется чувство, что ваша подлинная сущность, как человека, имеющего некоторый опыт и искренне пытающегося помочь, подавляется. Фактически мы имеем дело с контртрансферным ощущением того, что вас вычеркнули и игнорируют как реальную личность, что является диагностическим для нарциссической динамики. Данному феномену являются родственными такие контрпереносы, как скука, раздражение, сонливость и смутное ощущение, что в терапии ничего не происходит. На супервизии обычный комментарий терапевта относительно нарциссического пациента звучит так. «Она приходит каждую неделю, в общих чертах сообщает мне новости, критикует мою одежду, игнорирует все мои вмешательства и уходит. Почему она продолжает возвращаться? И что она выносит из этого?» Обычным также является странное чувство неполного присутствия в кабинете. Возможно, наиболее неприятную контртрансферную реакцию на нарциссического пациента представляет собой чрезмерная сонливость. Всякий раз, когда ко мне приходит это состояние, я нахожу ему биологическое объяснение. Я не очень хорошо выспалась прошлой ночью, я только что плотно перекусила, должно быть, я вошла с холода. Как только пациент покидает кабинет и в него заходит следующий, я пробуждаюсь и начинаю проявлять интерес. Иногда контрперенос на идеализирующего человека выглядит как грандиозное расширение, объединение с пациентом в союз взаимного восхищения. Однако, если только сам терапевт не окажется по характеру нарциссическим, подобные реакции неубедительны и кратковременны. Психоаналитическое объяснение данного феномена связано с особым видом переноса, создаваемым нарциссическими людьми. Они скорее экстернализируют некий аспект собственного «я», нежели проецируют определенный внутренний объект, например, один из родителей. А именно, вместо чувства, что терапевт похож на мать или отца, хотя иногда можно наблюдать черты таких переносов, пациент проецирует либо грандиозную, либо обесцененную часть собственного «я». Терапевт таким образом становится контейнером для внутренних процессов поддержания самооценки. Он представляет собой селф-объект, а не совершенно отдельную личность, которая вызывает у пациента чувства, подобные тем, что вызывали давно знакомые, хорошо очерченные фигуры из прошлого. Чтобы использовать человека как функцию для поддержания самооценки, а не воспринимать как отдельную личность, его приводят в замешательство и лишают присутствия духа. Такое дегуманизирующее действие нарциссического человека, объясняющее негативные контрпереносные реакции у начинающего аналитика, описано именно в связи с терапией подобных пациентов. В то же время многие терапевты сообщают, что они довольно легко переносят, контролируют и даже извлекают эмпатию из таких реакций, поскольку понимают их как объяснимые и ожидаемые особенности терапии данного психологического типа. Установка на сочувствие не выдерживает. Терапевт в сущности является зеркалом для центральных тревог пациента, возникающих по поводу своей самооценки. Может быть, следует пересмотреть клиническую формулировку или поразмышлять о том, что делается неверно. Хайнц Кохут и другие сторонники я-психологии мыслят в терминах нескольких подтипов селф-объектного переноса, которые возникают у нарциссических пациентов, а именно зеркальный, близнецовый и альтер-эго-паттерны. Хотя разбор данных концепций выходит за рамки настоящей книги, читатели, обнаружившие, что описание нарциссической патологии характера подходит для пациента, которого они ранее видели по-другому, смогут извлечь пользу из предварительного изучения языка я-психологии в целях концептуализации опыта своих пациентов. Терапевтическое применение диагноза нарциссизма. Терапевт, который смог бы помочь нарциссической личности достигнуть принятия себя без раздувания, инфляции собственного «я» или без принижения других, совершил бы действительно благое и трудное дело. Первейшим условием работы с нарциссической патологией является терпение. Никому из тех, кто пытался изменить психологию нарциссического пациента, не удавалось сделать это очень быстро. Хотя модификация любого типа структуры характера является долгосрочным предприятием, с нарциссическим пациентом необходимость в терпении ощущается более остро, чем с другими типами клиентов. Терапевту приходится выносить контрпереносные реакции скуки и деморализации. Поскольку сегодня существуют конкурирующие теории и теологии, и терапии, вывести общепринятый психодинамический подход к терапии нарциссических клиентов довольно сложно. Больше всего споров вызвано комплексом разногласий между Кохутом и Кернбергом. Они возникли в 70-е и 80-е годы прошлого века. Суть их противоположных позиций состоит в том, что Кохут рассматривал патологический нарциссизм с точки зрения развития. Созревание пациента шло нормально и встретилось с некоторыми трудностями в разрешении нормальных потребностей идеализации и деидеализации. Кернберг, напротив, понимал это с точки зрения структуры. Что-то очень рано пошло неправильно, позволив индивидууму окружить себя примитивными защитами, которые отличаются от нормы скорее качественно, чем по степени выраженности. Концепцию нарциссической личности Кохута можно проиллюстрировать образом растения, рост которого был задержан в результате недостаточного полива и освещения в критические моменты. Нарцисса Кернберга можно представить в виде растения, мутировавшего в гибрид. Вывод из этих различных теорий состоит в том, что одни подходы к нарциссизму подчеркивают необходимость дать растению достаточно воды и солнца, чтобы оно наконец разрослось, а другие предполагают, что необходимо обрезать отклоняющиеся от нормы части, чтобы растение могло стать тем, чем оно должно быть. Таким образом, приверженцы селф-психологии рекомендуют доброжелательное принятие идеализации или обесценивания и непоколебимое эмпатирование переживаниям пациента. Кернберг защищает тактичную, но настойчивую конфронтацию грандиозности, присвоенной или спроецированной, а также систематическую интерпретацию защит от зависти и жадности. Терапевты, ориентированные на селф-психологию, пытаются остаться внутри субъективного опыта пациента. Аналитики, находящиеся под влиянием эго-психологии и теории объектных отношений, напротив, колеблются между внутренней и внешней позицией. Я не пытаюсь критически оценивать противоположные теории Кернберга и Кохута или каких-либо других авторов, писавших на эту тему. Большинство терапевтов, которых я знаю, находят, что для одних пациентов подходят и теологические, и терапевтические формулировки Кохута, тогда как для других, по-видимому, годятся формулировки Кернберга. Кернберг предположил, что подход Кохута можно считать разновидностью поддерживающей терапии, и поэтому он предназначен для нарциссических пациентов, находящихся в промежутке от пограничных до психотических. Эту идею неявным образом поддерживают многие мои коллеги, которые говорят, что рекомендации Кохута оказались применимы к их сильно нарушенным и депрессивно истощенным нарциссическим пациентам. Сложность состоит в том, что нарциссически уязвимые люди, о которых первоначально писал Кохут, проходили у него традиционный анализ. Несколько сессий в неделю с использованием кушетки. И поэтому можно предположить, что он считал их высокофункционирующими. Поскольку вердикт по поводу диспута Кернберг-Кохут еще не вынесен, и заинтересованный читатель может сам обратиться к первоисточникам за техническими рекомендациями, вытекающими из каждой концепции, я скажу лишь об основных предложениях, касающихся терапии нарциссизма, которые обходят данные противоречия. Я уже упоминала терпение. Подобное отношение предполагает принятие человеческого несовершенства, что делает терапевтическое продвижение утомительным и трудным занятием. Признание того факта, что все мы несовершенны и сопротивляемся изменениям, очень сильно отличается от того, что интернализировано нарциссическим человеком. Этот тезис носит скорее гуманный и реалистичный, нежели критичный и всемогущий характер. В подобной позиции уже наблюдается некое терапевтическое продвижение. Терапевт должен воплощать неосуждающее, реалистичное отношение к хрупкости пациента. Одним из наиболее важных вкладов Кохута в технику стало его внимание к последствиям признания терапевтом собственных ошибок, особенно ошибок в эмпатии. С точки зрения теории драйвов и эго-психологии, ошибка терапевта не принуждает аналитика к иным действиям, кроме личной рефлексии. Как правило, пациент просто поощряется к ассоциированию того, что случилось, и к сообщению своих реакций. Селф-психологи обращают наше внимание на то, насколько опустошенным может себя почувствовать нарциссический человек, если профессионал совершает ошибку в эмпатии. Селф-психологи замечают, что единственной возможностью залечить подобную рану является выражение раскаяния. Извинение подтверждает ощущение пациента, что в работе допущена ошибка. Таким образом, скорее объективизируя его реальные чувства, нежели содействуя неискренней уступчивости, с которой привык себя вести нарциссический человек. Извинение также становится примером сохранения самоуважения, несмотря на наличие изъянов. Критически важным является следующее. Когда признаешь собственные неизбежные ошибки, не становишься чрезмерно самокритичным. Если пациент понимает, что терапевт смертельно мучается угрызениями совести, получаемое им сообщение состоит в том, что ошибки должны быть редкими и требуют строгого самопорицания. Иллюзия, от которой нарциссическая личность уже страдает. Лучше принять замечание Винникотта, который известен тем, что оставлял поле для сомнений в своем праве на интерпретацию, комментируя. Цитата. «Я делаю интерпретацию, преследуя две цели. Во-первых, чтобы показать пациенту, что я бодрствую. Во-вторых, чтобы показать пациенту, что я могу ошибаться». Конец цитаты. Артур Робинс, психоаналитик, специалист в области арт-терапии и других экспрессивных методов лечения, аналогичным образом описывает свою техническую теорию как терапию ошибок и промахов. «Я ошибаюсь, а пациент меня поправляет». Попытки помочь нарциссическим пациентам также требуют постоянного внимания к латентному состоянию селф-пациента, которое парадоксальным образом затапливает манифестное состояние. Даже самый надменный, явный нарцисс испытывает сильнейший стыд, столкнувшись с тем, что он воспринимает как критику. Поэтому терапевт должен уметь ощутить и принять боль для того, чтобы произвести сензитивные вмешательства. Альянс с нарциссическими пациентами всегда является хрупким, поскольку они не выносят ситуации, когда снижается их и без того непрочное самоуважение. Их прежняя репутация неподдающихся терапии частично происходит из следующего опыта. Аналитики внезапно прекращают даже длительную терапию, если чувства их пациентов бывают болезненно травмированы. Я уже упоминал о силу стыда в переживаниях нарциссических личностей и то обстоятельство, как важно терапевту отличать данный эффект от чувства вины. Люди с неустойчивым самоуважением обычно долго избегают признания собственной роли в каких-либо жизненных неудачах. В отличие от людей, которые легко чувствуют вину и справляются со своим проступком, прикладывая усилия к его исправлению, нарциссически мотивированные люди бегут от своих ошибок и скрываются от тех, кто может обнаружить их. Они индуцируют в терапевте или желание неэмпатически конфронтировать их с тем вкладом, который они делают в собственные трудности, или тенденцию присоединяться к ним и оплакивать ужасное обращение, которое они испытывали со стороны других. Ни та, ни другая позиция не является терапевтичной, хотя вторая все-таки имеет временно паллиативный характер по отношению к человеку, который в противоположном случае будет почти смертельно страдать. Терапевты сталкиваются со сложнейшей задачей, им предстоит увеличить осознание и честность нарциссического пациента относительно природы его поведения. При этом не следует стимулировать сильный стыд, потому что пациент или захочет прекратить лечение, или же будет иметь секреты от терапевта. Одним из способов достижения этого в контексте жалобы пациента и его критицизма является вопрос. Выражали ли вы прямо свои потребности? Основания подобного обращения к пациенту лежат в том, что нарциссические люди глубоко стыдятся попросить о чем-либо. Они считают, что признание любой потребности разоблачает дефицит в их собственном «я». Следовательно, они попадают в межличностные ситуации, где чувствуют себя униженными, так как другой человек с трудом угадывает их потребности и не может понять, чего же они хотят без просьбы с их стороны, а просить для них унижения. В результате они пытаются убедить аналитика, что их проблема сводится к бесчувственности и невниманию людей, с которыми они живут. Вопрос о проговаривании потребностей вплотную подводит к убеждению пациента, что нуждаться в ком-либо стыдно, а также к возможности для терапевта внушить этому человеку понятие о человеческой взаимозависимости. Выше я отметил различие между селф-объектным и истинно-объектным переносом. В более ранней литературе это описывалось, соответственно, как нарциссический и невротический переносы. Смысл данного различия состоит в том, что терапевт не может плодотворно исследовать переносные реакции нарциссических пациентов с позиции «как если бы он был одним из других людей». Придерживается ли терапевт предположений Кохута или Кернберга, он должен осознавать. Несмотря на контрпереносное чувство, что он ничего не значит для пациента, на самом деле нарциссический человек нуждается в терапевте больше, чем люди, не испытывающие дефицит в самооценке. Для терапевта, не имевшего большого опыта лечения нарциссических пациентов, часто бывает большим сюрпризом узнать, что тот же человек, который считает его незначительной и неспособной личностью во время терапевтических сессий, восхищается им вне консультационного кабинета. Даже надменный, хвастливый, очевидно не поддающийся пациент выдает глубокую зависимость от терапевта, склонностью чувствовать себя сокрушенным, если терапевт оказывается несензитивным. Работая с нарциссическими людьми, терапевт должен привыкнуть обдумывать свои вмешательства гораздо тщательнее, чем с другими пациентами. Дифференциальный диагноз. Травма самоуважения может привести к тому, что любой человек временно будет вести себя так, как если бы он имел нарциссический характер. Более того, все типы личностных структур включают в себя нарциссическую функцию. Они сохраняют самоуважение при помощи определенных защит. Но чтобы быть расцененным в качестве нарциссического характера, человек должен иметь длительно существующие, автоматизированные и независящие от ситуации паттерны восприятия и поведения. Видимо, в настоящее время диагноз нарциссической личностной организации ставится слишком часто, особенно психодинамическими клиницистами. Это понятие часто неправильно применяется к людям, реакции которых обусловлены ситуацией, а также к психопатам, депрессивным, обсессивно-компульсивным и истерическим личностям. Нарциссическая личность в сравнении с нарциссическими реакциями. Главная сложность диагностики характерологического нарциссизма была упомянута выше. Нарциссические проблемы более чем другие психологические состояния, которым мы подвержены, вездесущие, часто могут быть обусловлены ситуационно. Кохут и Вольф описывают лиц, которым приходится, подобно студентке из Китая, о которой говорилось во введении к этой части, противостоять обстоятельствам, которые бросают вызов их первоначальному чувству идентичности и подрывают самоуважение. Они трактуются как личности, страдающие от вторичного нарциссического нарушения, а не от нарциссического расстройства характера. Это важное различие. Любой ненарциссический человек выглядит высокомерным и обесценивающим, опустошенным и идеализирующим в условиях, которые напрягают его идентичность и уверенность. Программы медицинских институтов и психотерапевтического обучения знамениты тем, что заставляют преуспевающего автономного взрослого чувствовать себя подобно некомпетентному ребенку. Подобное компенсаторное поведение, хвастовство, самоуверенные заявления, сверхкритические комментарии или идеализацию учителя следует рассматривать с учетом данных обстоятельств. Явления, подобные этим в психоаналитической литературе, иногда описываются как «нарциссическая защита». Допустим, что некто страдает от нарциссических проблем. Это не делает его нарциссической личностью. Там, где ситуационные факторы кажутся определяющими нарциссическую презентацию, интервьюер должен полагаться на исторические данные и данные переноса, чтобы сделать вывод о структуре личности, лежащей под нарциссической раной. Нарциссические личности в сравнении с психопатическими. В последнем разделе предыдущей главы я отметила важность различия между доминирующей социопатической и существенно нарциссической структурой личности. Попытки Кохута установить эмпатические отношения, по крайней мере в том виде, в котором они приняты в практике, малоэффективны при работе с психопатическими личностями, поскольку они не способны эмоционально понять состояние сострадания. Они презирают сочувственное поведение, являющееся для них признаком слабости. Подход, акцентированный на конфронтации грандиозного селф, который защищал Кернберг, был бы воспринят психопатической личностью с большей почтительностью. Но, как подчеркивал Кернберг в статье, посвященной этой теме, данному подходу недостает обязательного фокусирования на борьбе психопата за контроль и его разрушительных действиях. Кернберг рассматривал асоциальные тенденции как индикатор вероятной неизлечимости, поэтому он не разрабатывал рекомендации по терапии этой клинической группы, чем занимались такие терапевты, как Гринвальд, Бурстон, Гросс и Мелое, которые специализировались на работе с психопатическими пациентами. Нарциссические личности в сравнении с депрессивными. Более депрессивный тип нарциссического человека легко может быть ошибочно оценен как депрессивный. Если суммировать данные многочисленных теорий и клинических наблюдений и предоставить их в виде простого образа, их существенное отличие состоит в том, что нарциссически-депрессивные клиенты субъективно пусты, тогда как характерологически депрессивные люди, те, которые обычно описаны как страдающие депрессией более меланхолического или обусловленного виной типа, субъективно наполнены критическими и гневными интернализациями. Депрессивные нарциссы чувствуют себя лишенными прочного «я». Депрессивные меланхолики чувствуют свое «я» реальным, но непоправимо плохим. Более подробно я рассматриваю эти различия и вытекающие из них терапевтические следствия в главе 11. Нарциссические личности в сравнении с обсессивно-компульсивными. Нарциссического индивида легко неправильно понять как обсессивного или компульсивного из-за внимания к деталям. Это внимание может стать частью нарциссического поиска совершенства. На заре психоаналитической практики фундаментально нарциссических людей нередко рассматривали как обсессивных или компульсивных, так как их симптомы легко попадают под одну или обе из этих категорий. Их лечение проходило в соответствии с предположениями, относящимися к этиологии обсессивно-компульсивного характера, которая акцентирует борьбу за контроль и вину, за гнев и фантазируемую агрессию. Нарциссические пациенты, скорее пустые, чем злые, не достигали особых успехов в подобной терапии. Они чувствовали непонимание и критику, когда терапевт, как им казалось, зацикливался на проблемах, которые не являлись центральными для субъективности пациента. Многие люди обладают как нарциссическими, так и более классическими обсессивными чертами характера. Те пациенты, в чьей личности доминировали нарциссические тенденции, получали немного пользы от аналитической терапии образца до 1970-х годов, рубежа, когда теории этиологии и терапии патологического нарциссизма радикально расширили наши возможности в оказании помощи людям с нарушениями собственного «я». Я знакома с несколькими пациентами, которые лечились аналитически до этого периода. Они до сих пор носят в себе недовольство и своим терапевтом, и психоанализом в целом. В популярных объяснениях психотерапевтического опыта можно найти то, что может служить примером результата подобной диагностической ошибки. Например, Давид Вискот, описывая свою неудавшуюся терапию с доктором Фростом, полагал, что его аналитик применил стиль, который, возможно, подошел бы для обсессивной личности, но заметно расходился со стремлением Вискота к эмпатическому отражению и подтверждению собственного «я». Более детальное описание различий и следствий подобных диагностических ошибок можно найти в главе 13. Нарциссическая личность в сравнении с истерической. Развлечение нарциссизма и обсессивно-компульсивной личности более актуально для мужчин, чем для женщин. При лечении пациенток чаще проявляется необходимость различать нарциссизм и истерическую личность. Поскольку истерические люди используют нарциссические защиты, их можно с легкостью ошибочно принять за обладающих нарциссическим характером. Женщина, истерическая презентация которой включает в себя заметное эксгибиционистское поведение и паттерн отношений с мужчинами, в котором за идеализацией вскоре наступает обесценивание, покажется в основе своей нарциссической. Но ее озабоченность собой связана с вопросами пола и питается в большей степени тревогой, нежели стыдом. За пределами некоторых высококонфликтных областей эти люди оказываются теплыми, любящими и далеки от пустоты. Важное значение этих дифференциальных различий заключается в противоположных терапевтических рекомендациях относительно данных двух групп. Состояние истерических пациентов улучшается, когда внимание уделяется объектному переносу. Нарциссические пациенты, напротив, требуют принятия селф-объектных феноменов. Заключение. В этой главе описан истощенный внутренний мир личностей с нарциссически организованным характером, а также компенсаторное поведение, с помощью которого такие личности пытаются поддерживать достоверное и значимое чувство собственного «я». Я подчеркнула аффекты стыда и зависти, выделила защиты посредством идеализации и обесценивания, а также паттерны отношений «использовать и быть использованным», призванные уравновешивать самоуважение и возмещать причиненный ему ущерб. обсуждалась предрасположенность нарциссических личностей к селф-объектным переносам, а также контрпереносной реакции, в которых превалирует ощущение невключенности в отношения. На основании принятия этих особых аспектов нарциссических состояний были даны некоторые технические рекомендации, хотя эти заключения были сделаны с учетом существующих разногласий в психоаналитическом понимании нарциссизма. Благодаря этим разногласиям техника, приемлемая с данной группой пациентов, все еще остается предметом некоторых споров. Наконец, нарциссическая организация характера была дифференцирована от нарциссических реакций, психопатии, депрессивной меланхолической личности, обсессивно-компульсивной структуры характера и истерии.
Группа ВКонтакте «Ваш онлайн-психолог».